73. 37, 38, считала она про себя и остановилась, чтобы чуть-чуть передохнуть. Она уже запыхалась и почувствовала, что тонкая блузка пропиталась потом. Оказалось труднее, чем она думала, хотя она и опиралась на костыли. После 4 таблеток цитадона она почти не испытывала боли. В больнице ей предписали постельный режим минимум на неделю, чтобы исключить риск новых кровотечений. Проблему кровотечения она решила с помощью больничной пеленки и 3 бинтов. 2 ее полицейских охранников настаивали на том, чтобы подняться вместе с ней, но после длительных препирательств согласились остаться внизу и охранять вход. Она продолжала идти по круговой лестнице, допивая сок, купленный в газетном киоске на площади Стурторгет. Она жалела, что не купила бутылку побольше. На самом деле, ее-то она и хотела, но поскольку литровая бутылка стоила столько же, она купила маленькую назло. Кому и зачем? Скоро ничего не будет играть никакой роли. 59, 60. До самого верха ей осталось 86 ступеней. 61. Она взбиралась на башню Чернан 2-й раз в жизни. Первый раз она приходила сюда с одноклассниками, когда ей было 13. Тогда им пришлось заходить в разные залы, смотреть на картины и слушать, как датчане в начале 14 века построили башню высотой 35 метров, чтобы вместе с замком Кронборг наблюдать за устьем Эресунна и защищать его. Но ее и остальных школьников интересовало только одно — как можно быстрее посчитать ступеньки до самого верха. Первым наверх забрался Гленн Гранквист. Он насчитал 139 ступенек и ошибся. Она помнит это, как вчера. Может быть, потому что на самом деле первой поднялась она и прокричала правильное количество ступенек. 146, не больше и не меньше. 74. Она вспоминала свои последние школьные годы как самые лучшие в жизни. Тогда она была на высоте. У нее были 5 по всем предметам, и тем не менее она была одной из самых популярных в классе. Тогда к Ингеле Плукхет прислушивались. Она собиралась стать одним из лучших адвокатов в стране и вкладывать всю свою энергию в помощь самым слабым, оказавшимся на дне общества. Она без проблем поступила на юридический факультет Лундского университета и влюбилась в студенческую жизнь с первой минуты. Сейчас она не понимала, как могла так хорошо учиться. Ни один вечер не проходил без вечеринки, причем каждая последующая была еще безумнее, чем предыдущая. Сегодня она до 7-го пота танцевала в студенческом землячестве Вестгетта, а уже завтра в костюме дамы с поленом отплясывала на вечеринке в стиле Твин Пикс. Через 2,5 года влюбленности пришел конец. 113. Возвращаясь домой после поздних посиделок в землячестве Мальмё, она наткнулась на Герхарда Кемпе, преподавателя по гражданскому праву. Он вызвался проводить ее до общежития. По дороге они обсуждали большую разницу в зарплатах между мужчинами-юристами и женщинами-юристами. Герхард считал, что главным образом это объясняется тем, что мужчины лучше умеют себя подавать и знают себе цену. Сама она доказывала, что не играет никакой роли, как женщины себя подают. Они все равно получат зарплату ниже, чем у мужчин. Сегодня она, пожалуй, готова с ним согласиться. Когда они дошли до корпуса Спарта, где она жила, он предложил выпить перед сном. Она отказалась, сказав, что сейчас алкоголь нужен ей меньше всего. После этого все произошло так быстро, что у нее остались только обрывочные воспоминания. 126. Сильный удар в лицо. Упала. 127. Ударилась головой об асфальт. Везде его руки. 128. Пыталась царапаться, высвободиться, закричать. 129. Новый удар. Выбиты передние зубы. Привкус крови. 130. Треск разорванных трусов. 131. Настойчивые толстые пальцы лезут вверх. 132. Сдалась, позволила ему продолжить. 133. Перевернул ее на живот. 134. Потянул за волосы, боль в анальном отверстии. 135. Предупредил, что будет, если она кому-то расскажет. 136. Затихающие вдали шаги. Она как можно быстрее одолела последние ступени и вышла на свет. Легкий бриз охладил ее вспотевшее тело. Помимо нее там была голландская семья, двое взрослых и двое детей. Она не понимала, о чем они говорят, но догадалась, что дочь клянчит деньги на подзорную трубу, а сын все время порывается перелезть через край. Она встала в самый дальний угол, подальше от семьи, и ее поразило, какой прекрасный вид открывается отсюда. Она не помнила, чтобы этот вид произвел на нее такое же впечатление тогда, когда она была здесь с классом. Обычно все бывает наоборот. В детстве все кажется больше, круче, значительнее. Но в тот раз ее мысли были поглощены другим. Как всегда, Йорген и Глен не могли оставить Клайса в покое. Они подняли его на край стены, угрожая столкнуть его с башни. Она до сих пор слышала его голос. Как он умолял и просил их прекратить. Один за другим на башню поднимались запыхавшиеся одноклассники, сообщая количество ступеней. Но стоило им понять, что происходит, как они поспешно переходили на другую сторону и притворялись, что любуются видом. Она подошла к ним и велела опустить Клайса вниз. «Внизу он всегда будет», — с ухмылкой ответил Йорген. Рядом стояли Камилла и Эльза. Камилла просто смотрела, как они над ним издеваются. Она всегда так делала, словно ей доставляло удовольствие видеть, как Клайс страдает. Эльза, как обычно, распустила язык.
«Давайте! Какого черта вы медлите? Ветер разнесет его проклятую перхоть, как снег! Да чего мерзко!»
До того, как появилась Моника Крусеншерн и сообщила правильное количество ступенек, прошла целая вечность, но она даже не подумала обратить внимание на то, что Клайс по-прежнему всхлипывает и весь покраснел от рыданий. Голландская семья стала спускаться вниз, и Ингела осталась одна. Наконец-то. Она прислонила костыли к стене, сняла босоножки и поставила их рядом вместе с наручными часами, заколкой для волос и цепочкой. Взобравшись на стену и сев на край, почувствовала, как возвращается боль, но это ее нисколько не трогало. Она посмотрела на крыши домов и деревья далеко внизу и стала болтать в воздухе ногами. Она рассчитывала на то, что у нее появится головокружение и дурнота, но испытывала только чувство свободы. Скоро все кончится. Ингела подумывала о самоубийстве уже после первого изнасилования. Даже делала несколько слабых попыток. Она где-то прочла, что те, кому не удается лишить себя жизни, на самом деле хотят жить, и попытка — просто крик о помощи. Но с ней все было не так. После случившегося в Лунде она стала презирать себя до такой степени, что в глубине души хотела только одного — умереть. Без преувеличения она могла сказать, что последние годы ее жизни были ничем иным, как чередой неудач. Опознание преступника, который надругался над ней, стало бы еще одним звеном этой цепи. Она могла опознать его. В машине этой женщины-полицейского к ней вернулась память, стук колес и его лицо. Она думала, что не видела его, а, получается, видела. Какую теперь это играет роль? Ей все равно никто не поверит. Будь это кто-то другой, тогда может быть, но не он. Ни единого шанса. Ее слова противоречили бы его словам. Накачанная наркотиками женщина, наполовину без сознания, или... Ингела Плугхед выбросила эти мысли из головы, закрыла глаза и подалась вперед.